Жертва Иисуса Христа рассчитывает восстанавливать человека даже после его обращения, после его искупления, в случае необходимости, Господь все равно дает постоянный шанс человеку подниматься. Если ты этот шанс заберешь у человека, у него нет возможности совершенствоваться. Если Бог не оставляет шанса простить тебя и восстановить систематически, если он относится к тебе критически, осуждая твои падения, он не оставляет тебе шанса восстанавливаться. Но Бог постоянно оставляет шанс. Теперь, что здесь важно? Здесь есть определенный перекресток надежд, так скажем. У нас есть своя надежда, и Библия здесь, видите, говорит, что от опытности приходит надежда. Мы читали в самом начале. То есть, каким образом, как это связано? Мы хвалимся скорбями, третий стих, и знаем, что от скорби происходит терпение, когда ты в скорбях, и ты терпишь. Ты терпишь, потому что логически есть смысл терпеть. Ты терпишь, потому что ты знаешь, что Бог тебя выведет из этой ситуации, потому ты и терпишь. Значит, ты надеешься. И если ты терпишь, от терпения приходит опытность. У тебя теперь есть опыт, то есть ты знаешь уже на опыте, на переживании, что Бог отвечает, Бог не подводит, Бог не бросит, поздно или рано. Хотя медлит защитить их, 18 глава Луки, но, сказывая вам, подаст им защиту вскоре. Однозначно, и у тебя вырабатывается опытность. Опытность. А от опытности у тебя появляется надежда. Надежда. Какая разница между надеждой и верой? Какая разница? Вера, она основана на определенном слове. Я, скажем, дал вам слово. Я буду сегодня на 7 часов здесь вечера. И вы верите в слово, которое я сказал. Вы не надеетесь. Надеемся, он появится. Ну, вы верите, потому что я человек слова, и я дал слово. Вы верите, что я приду. А надежда, это я слова не давал. Я слова не давал. Но у вас есть опыт, то есть вы соприкоснулись с тем, что я всегда прихожу на 7. И вы уже систематически вовлечены в это, и вы рассчитываете, вы надеетесь, что и в этот в очередной раз я не подведу и приду. И мне не надо постоянно давать слово. Я обещаю, я в следующий раз буду в 7 часов. Мне не надо. У вас уже есть опыт того, что я ни разу не подвел. Я систематически прихожу, и у вас уже есть надежда. Мы надеемся, что Алекс будет. Значит, видите, вера, она от слова, а надежда от опытности. Опыт. Мы нарабатываем опыт взаимоотношений с Богом, и эта надежда нас не постыжает, потому что мы раз, два, три, десять соприкоснулись реально с Богом, и в нас мы уже поняли, вот он какой Бог. Он обязательно выручит, он обязательно придет. Потом мы скорбями хвалимся, потому что там появляется терпение. От терпения приходит опытность, а от опытности надежда. Это все взаимоотношения, как они строятся с Богом. Ну, знаете, что интересно? Да, мы ждем избавления. Мы ждем избавления от Бога, чтобы Бог нас избавил. Потому мы терпим, потому что надеемся, что Он нас выведет поздно или рано. Помните, как там написано? Ты ввел нас в огонь, ты ввел нас в воду, ты посадил человека, и все это ты делаешь. Кому? Любимым своим, дорогим своим, самым прекрасным людям. Ты посадил человека нам на голову, но ты вывел нас на свободу. Ты это все делал, и ты вывел нас на свободу. Значит, мы как бы ждем свободы, мы ждем освобождения. Освобождения от этого бремени, от этих скорбей, мы ждем своего. А Бог ждет своего. У Бога есть своя надежда. Потому что Бог надеется, что сможет воспитать в нас характер. Мы ожидаем избавления, а Бог ожидает характера. А Бог ожидает терпения в тебе. А Бог ожидает, как я говорил когда-то вам, а Бог ожидает, что человек может остаться у тебя на голове, и ты будешь в огне и в воде, и на свободе одновременно. Ты будешь как Павел, который говорит, для Слова Божия нет уз. Он может быть в цепях и писать другим людям и наставлять их о радости. То есть я хочу, чтобы вы поймали мысль. Каждый преследует свою цель. Бог преследует свою цель в скорбях, совершенствуя нас. Мы преследуем свою цель, надеясь на Господа, что Он нас избавит и освободит. Вы скажете, к чему это все? Зачем ты это говоришь? Это очень важно, что я говорю. Очень важно. Все немощные люди, которые нас окружают, они очень важны. Очень важны. Они содействуют нашему совершенствованию. Очень часто вокруг нас эти люди помещают нас в скорби, в позор, в проблемы. Эти все люди вокруг нас, их очень много. В церкви, в теле их очень много. Сейчас мы будем об этом читать. Но тело, оно не из одного члена состоит. Ты не можешь отречься от этого человека. Ты не можешь. Простите, такое, не кстати, может быть. А может даже кстати. Такое есть русское выражение. В семье не без урода. Есть такое выражение. Многие, может быть, сложно это понять. То есть, в смысле, в каждой семье есть какой-то не совсем. И ты ничего не сделаешь. Вот он есть и все. И кажется, такая славная семья, ну такая уже семья прекрасная. Но вот он есть и все в этой семье. И ты не можешь от него отречься. У него тоже фамилия Шевченко. И вот я вам задам такой интересный вопрос, простой. Вот, скажем, смотрите. Скажем, Сергей. Сергей увидел, что я где-то, он увидел в магазине, скажем, я там с кем-то общался, и я нагрубил человеку, просто нагрубил. Там мы поссорились, я ему очень резко ответил, и все, и мы разошлись. И Сергей приткнулся на мне. Я такое увидел. Я думал, он на меня. Я думал, он настоящий, духовный человек. Все. Вот скажите, как вы думаете, кто из нас немощный, я или Сергей? Подумайте, да? Ведь я сделал... Ведь я сделал не по-христиански. Я сделал не по-христиански. Потому Библия говорит, что есть такое понятие, как преткновение. Смотрите, не подавайте повода к преткновению. Вот он приткнулся на этом. Да, я тоже расцениваю, что в данном случае Сергей... В роли немощного человека. Почему? Потому что он не воспринимает... Он хочет видеть меня совершенным. Я же пастор. То, что Юрий сегодня говорил. То есть я на выше на ступень. И я действительно должен быть выше на ступень. И он меня воспринимает на этой ступени. Но я точно такой человек. Точно такой же человек. У меня точно такие же проблемы. У меня точно такие же несовершенства. Значит, смотрите, что происходит. Происходит, что дьявол берет наше несовершенство берет, особенно если мы на виду, и очень сильно этим разрушает тело. Мы хотим отождествляться с людьми, тело Христово, я имею в виду, церковь, очень сильно. Только потому, что мы не научились покрывать эти несовершенства. Мы не научились друг друга, Библия говорит, принимайте в славу Божию. И там конкретно речь идет о немощной, мы сейчас будем читать. Славу Божию принять Рейнхарда Бонке без проблем. Возле него хочется быть, потому что слава Божия с него струится. Речь идет, принимай человека несовершенного, славу Божию. А зачем я это все говорю? Я говорю о незрелых людях. Как к ним относиться? Как к ним относиться? Если мы их выставим за круг наших друзей, если мы только хотя бы подсознательно этих людей поставим на второй сорт, мы им никогда не даем шанса, мы им никогда не даем надежды, мы никогда не поднимем чувство достоинства, что я буду с тобой, я буду возле тебя, я разделяю в данном случае твой позор и смешиваю свою славу и твой позор. Я смешиваю. Зачем я это делаю? Чтобы тебя поднять, чтобы тебя не исключить. Да, я подставляю свой авторитет, да, но я принимаю тебя в славу Божию. Вот я в это верю, друзья. Смотрите. 10 стих, да, здесь говорится, 10 стих в этой же, что мы прочитали. Мы примирились с Богом, то тем более примирившись, спасаемся. Примирившись, спасаемся. Примирившись, завершенный вариант, спасаемся, это процесс. Это процесс. То есть, если мы примирились смертью Его в прошлом, примирились, то теперь спасаемся кровью Его, пролитой во время его смерти. Мы однажды примирились с Богом, смертью его, а спасаемся систематически, постоянно, нуждаясь в его крови. И он, Павел об этом конкретно учит, что это с учетом ваших несовершенств. Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. Старается апостол Иоанн. Пишу вам, чтобы мы не согрешали. А если бы кто согрешил, кому он пишет? Он пишет христианам. Он называет их детьми. Он старается, чтобы эти люди не согрешали. Ну как? Ну мы согрешаем. То есть мы несовершенны. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом. То есть заступника. Заступника за наше несовершенство? Да. А зачем за совершенный заступаться? А зачем адвокат, если ты ничего не натворил? Зачем вообще Иисус как адвокат, как ходатай? За кого? А, за мирян. Ну, не за мирян. Для мирян нужен спаситель. А для кого нужен адвокат? Для нас. Вот это интересная позиция Иисуса Христа и его миссия. Чем он занимается систематически? Он готовит церковь, чтобы сделать ее славную церковь, без пятна и порока. А что, он не сделал ее за один раз? Ну. Смотрите, как Иисус относится к людям, святым, называя их святыми, остается ходатаем перед Отцом, праведник сам. Он есть умилостивление, умоляет, умилостивливает Отца за грехи наши. Наши грехи. Наши грехи. Наши грехи. Кто такой немощный человек? Римлянам 14 глава. Откройте со мной. Римлянам 14 глава. Немощного в вере, с первого стиха. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Вы замечаете, что это всего лишь мнения? Это не заповеди. В основном люди спорят о мнениях. Если заповедь ясно охарактеризовала что-то, мы не спорим больше об этом. То, что мы спорим о мнениях, доказывает нашу незрелость.